уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». И к нам присоединяется Сергей Миронов, председатель партии, руководитель фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе. Сергей Михайлович, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хорошо нас слышите?
Да.
Отлично. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Вы знаете, Сергей Михайлович, я когда к эфиру сегодня готовилась, посмотрела, что вас вместе с Прилепиным хвалит Евгений Викторович Пригожин. Читали его пост? Не видели?
Да.
Читали. Где написал, что единственное, кто участвует в жизни страны, это союз Миронова с Прилепиным и Единой России в лице Турчака, Милонова, Валуева и нескольких других депутатов. А остальных он призывает собраться в кучу и возглавить подразделение типа ЧВК «Вагнера» и так далее. Я думаю, что это, конечно, является собой вот эту дискуссию, что может сделать российский парламент для фронта, потому что говорят очень много, а делают как будто бы недостаточно. Как вы оцениваете работу вообще парламента в том, как парламент помогает проведению специальной военной операции?
Ну, на самом деле, парламент помогает и будет помогать. Вот вы знаете, что внесем бюджет, которым, например, у нашей фракции уже очень много вопросов, начиная с того, что бюджет носился до частичной мобилизации. И в этой связи мы видим, что многие параметры бюджета явно не прописаны по современным требованиям. В этой связи мы всегда критически относимся к бюджету, но даже будем предлагать, может быть, правительству перевнести этот бюджет и немножко все пересчитать. Ну а теперь по существу. Ну, мы знаем высказывание президента, верховного главнокомандующего о частичной мобилизации. Им было сказано, что вообще-то довольно много бестолковщины. И это действительно так. Мы как власть представительная, мы представляем весь наш многонациональный народ. Мы получаем, конечно, огромную почту, где люди криком кричат о тех безобразиях, которые происходили, может быть, с большим удовольствием в почте уже прошедшего времени, именно так сказать, при начале особенно частичной мобилизации. Когда где-то призывали не то, что не служивших людей, больных людей с хроническими заболеваниями, где-то те, кто добровольцами приходил и хотели идти добровольцами, их, наоборот, отсылали подальше. Ну, отдельный вопрос экипировки, много-много другое. На сегодняшний день депутаты Государственной Думы уже внесли около десятка поправок в закон о воинской службе, в частности, о частичной мобилизации. Так. Вот наша фракция буквально сегодня вносит законопроект, в котором предусматриваем непростую, тяжелую ситуацию. Представьте себе, семья, призвали, допустим, одного сына или призвали мужа, есть старшие сыновья, и не дай бог он погиб. Наверное, все-таки имеет смысл больше из этой семьи в рамках частичной мобилизации не призывать. Та же самая ситуация, например, про семью, которая воспитывает ребенка-инвалида. Представьте себе, что мама, естественно, сидит, как правило, с ребенком-инвалидом, отец зарабатывает деньги, отца призывают. На что эта семья будет жить? И вот различного рода такие поправки вносит Государственная Дума, и не только вносит, уже частично принято решение, что некоторые не будут учтены, тем самым вмешиваемся по запросу наших граждан вот в эту ситуацию.
Но получается, Сергей Михайлович, смотрите, уже там 3 недели практически частично мобилизации, но возникает вопрос, скажем так, результаты, потому что, ну, как кажется, до объявления частичной мобилизации Государственная Дума быстро приняла закон о том, что такое, значит, понятие мобилизации, там, военное положение, еще что-то, потом объявляется частичная мобилизация, а потом начинается какой-то хаос. Этого никто не мог предположить. Вот как вы это видите?
Ну, начнем с того, что мы же с вами понимаем, что с 1945 года вообще никакой мобилизации, ни частичной, никакой не происходило. Uh-huh. Я уже публично говорил, что многие военкомы, мягко говоря, зажирели, все забыли, что такая реальная работа. Но и мы сталкиваемся с тем, что просто смешно. Вот я сегодня Мишустин написал письмо, послушайте, а где наша вообще цифровизация знаменитая? У нас есть база МВД, так. У нас есть база пенсионного фонда, у нас есть база здравоохранения, у нас есть многие другие, там ГИБДД и так далее. Слушайте, давайте все параметры обязательно давать информацию военкомы, чтобы они понимали, кто дееспособен, кто участвовал в боевых действиях, угу. Кто вообще физически здоров, в том числе нет никаких психических отклонений. Сейчас этого военкомата нету. Но в ответ на ваше справедливое завещание я хочу сказать, что, к счастью, и вы сами это знаете, на местах очень быстро включаются, подключились губернаторы, созданы комиссии. А вот, например, в той же Якутии, там уже несколько сот не по закону мобилизованных вернулись домой. Uh-huh. Да? Вот, то есть порядок наводится без даже изменения законодательства. Но мы считаем, что, тем не менее, вот такие поправки нужны. И я должен сказать, что профильный комитет сейчас просто, так как параллельно, иногда в одном и том же, немножко там словами другими, да, вот сейчас напрашивается, что просто мы подготовим общий такой законопроект и перепишем все эти статьи, ну, чтобы не дублировать различным депутатам и фракциям друг друга. Но в ближайшем будущем все равно мы это сделаем, поэтому здесь не заржавеет за Государственную Думу.
Сергей Михайлович, вы как опытный политик, как оцениваете вообще свою работу и работу коллег? Потому что очень часто, ну, так складывалось, что какие-то острые темы становились полем для политического соревнования. Но вот сейчас мы понимаем, что частичная мобилизация, специальная военная операция, те трудности, которые испытывает государство российское, оно признано, ну, в общем-то, наверное, сплотиться, а не политическим пиаром заниматься. Как здесь обстоят дела? Как вы считаете?
Ну, я считаю, что действительно Государственная Дума в целом поддерживает, безусловно, и президента, и проведение специальной военной операции. Даже вот те голосования по ратификации соглашения о включении в состав России 4 новых субъектов Российской Федерации, как вы знаете, единогласно были приняты и очень оперативно. Конечно, общая такая мобилизация, то, что я называл мобилизацией в головах в Государственной Думе, есть. То, что иногда есть попытки, но, по-моему, все-таки не в стенах Госдумы, ну, просто депутаты же и в регионах публикуют свои телеграм-каналы что-то, ну, где-то какие-то пиар-элементы есть, но это все-таки единичный случай. В целом Государственная Дума сейчас абсолютно четко понимает значимость быстрых принятий необходимых решений, я имею в виду законов, для того, чтобы вот те самые бестолковщины ушли в прошлое, и чтобы четкий был порядок, и здравый смысл всегда торжествовал, а не просто желание бегом-бегом там что-то такое подура сделать.
Любопытные тоже были события последних дней. С одной стороны, сейчас скажу, какого даже это числа было, 7 числа источник РИА Новости писал, что отменено первое в России дело об уклонении от службы в ходе частичной мобилизации, а с другой стороны, Госдума планирует внести изменения в статью 328 Уголовного кодекса, введя санкции за уклонение от частичной мобилизации. Насколько я понимаю, действующие нормы, они предусматривают ответственность за уклонение только от прохождения срочной военной службы и альтернативной гражданской. А тут о чем речь? Кого наказывать срочно причем?
Вы абсолютно правильно разобрались. Дело в том, что действительно не было нормы ни в КАПе, в административном правонарушении, ни в Уголовном кодексе за уклонение от частичного призыва, во время частичной мобилизации. Так. И при мобилизации в целом. И в этой связи та самая 328-я статья, сейчас уже внесен такой законопроект, ближайший буквально у нас следующая неделя пленарная, думаю, там мы рассмотрим. И там предусматривается административное наказание, там штраф от 500 рублей до 3000 рублей, или уже в рамках уголовного законодательства до 200 тысяч рублей, или даже до колонии общего режима до 2 лет. Но рассматривает суд, рассматривает конкретно все обстоятельства, насколько это было действительно нарушением либо административным, либо уголовным и так далее.
Зачем это нужно сейчас? То есть мы считаем, что у нас слишком много уклонистов, Или
нет,
же что?
Нет, дело в том, что вы же знаете, что у нас примерно сколько планируется набрать по частичной мобилизации, но примерно равное число уже добровольцев записалось. Более того, вот возмутительный случай, когда добровольцы приходили после объявления 21 сентября частичной мобилизации, а их просто отсылали домой. Добровольцы с опытом боевых действий, с опытом в том числе...
А как вы это объясняете сами? Как вы это объясняете? Почему это происходит?
Бестолковостью военкомов. Вот им план поставили именно частично мобилизовать по повесткам. Да? А тут пришел доброволец. Вот надо по-другому все это оформлять, и он не подпадает под тот план, который мы спустили. Ну, дурь просто. На самом деле такая бюрократическая дурь. За это по шапке уже все получили. Кстати, нужно отдать должное Министерству обороны. Буквально 23 сентября был разбор полетов в Министерстве обороны, и все военкомы, по-русски говоря, получили по шапке, получили четко вводную, что это вообще просто бессовестно заворачивать добровольцев, которые сами приходят. Ну, а теперь возвращаясь к сути вашего вопроса. Uh-huh. Вы сами на это обратили внимание, что в существующем законодательстве не было никакой ответственности за уклонение от мобилизации, там, частичной или любой. Да, вот есть призыв, есть альтернативная гражданская служба, а так. Вот при уклонении от мобилизации не было никакого наказания и ответственности. Теперь это введено, и ближайшее будущее будет принято, поэтому речь не в том, что там огромное количество уклонистов, но просто лакуна законодательная. Да? Ведь даже когда вы говорили, что против кого-то там возбудили, а нормы ни в административном кодексе правонарушений, ни в уголовном кодексе нет.
То есть получается, что люди-то есть, а вот статьи пока не найдется. То есть здесь пробел надо убирать, да?
На самом деле, обычно говорят, был бы человек, статья найдется. Здесь как раз обратная ситуация. Но это действительно так, потому что, я уже говорил, 45-го года у нас не было никакой мобилизации, и за уклонение от мобилизации не было никакой ни административной, ни уголовной ответственности.
А тогда по-другому спрошу, Сергей Михайлович. Люди, которые уехали в Казахстан, в Киргизию, в другие страны, стояли на Верхнем Ларсе и так далее, как раз после объявления частичной мобилизации. Все эти люди потенциально могут под эту новую статью попасть?
Ну, давайте разберемся в порядке. Примерно 85%, даже 90%, эти люди и не призвались бы. Это трусливые идиоты. Вот я просто называю вещи своими именами. Значит, трусливые, понятно, потому что побежали, как тараканы, а трусливые, потому что они вообще не служили. У них не то, что боевого опыта, они не служили. Не служившие сейчас не призывают в рамках частичной мобилизации. Никто бы их не тронул. Они же были уверены, что вы нам говорите. 30 сентября будет объявлена война, будет объявлена повальная мобилизация, поэтому мы побежали. Ну и чего, дураки? Кто вас там ждал? Кому вы там нужны? Кстати, есть информация, что многие возвращаются, поняв, что вообще-то они психанули, как у нас в народе говорят, да, и никто их не собирался призывать, никому они 100 лет в этом не нужны. Ну а те, кто военно обязаны, и те, кто уклонился, даже, может быть, действительно им, то, может быть, еще повестка не пришла. Но теперь они будут, конечно, на особом учете, потому что паспортный контроль на границе никто не отменял. И военнообязанный, который уехал, даже если он повестку не получил, сейчас, кстати, возвращаясь к той информации, о которой говорил, в военкоматах должна быть такая информация, что человек не готов выполнять свои обязанности гражданина Российской Федерации, как военно обязаны. Но я еще раз хочу сказать, подавляющее большинство, вот там по разным оценкам, там чуть ли не 90%, их вообще бы никто и не призывал. Они вообще никому не нужны, и просто паникеры, не очень умные люди, как я сказал, идиоты, к тому же еще и трусливые. Поэтому с ними никто не собирается никак разбираться, потому что Бог их накажет, в прямом смысле слова, потому что мужчина, либо ты нечто в штанах. Но если ты нечто в штанах, тебя твои же ближние, твое ближайшее окружение, твои же женщины поймут, что на тебя рассчитывать вообще нельзя. Ни во чем в жизни. Ты никогда не защитишь женщину, ты никогда не защитишь слабого. Ты просто нечто в штанах, а не мужчина.
Еще возникает вопрос, Сергей Михайлович, по поводу мобилизованных. Наши люди, слушатели говорят, что люди бежали еще не от мобилизации, а от бардака, который творится сейчас и творился и так далее. И только благодаря общественному резонансу все это, в общем, можно говорить, что люди, которые остались в Российской Федерации, осмелились сказать, и, в общем-то, благодаря этому, видимо, бардак начал каким-то образом разрешаться. История с тем, все-таки люди с детьми, кредитные каникулы, почему не списывать эти кредитные каникулы, почему люди должны доказывать, что у них там дети, беременная жена, и только поэтому их туда не возьмут. В общем, вопросы остаются, согласитесь.
Ну, смотрите, но единственное, что, с чем я не согласен, что сейчас вот эти герои, трусы, теперь они говорят, вот, благодаря тем, что мы дриснули, я называю их семинарами, теперь вот начали наводить порядок, порядок начали наводить, потому что, и здесь нужно отдать должное тому самому гражданскому обществу. Его сейчас очень внимательно слышат и слушают, и реагируют, да, и люди не собираются молчать, люди называют вещи своими именами, жестко, в своих различных аккаунтах, там, в телеграм-каналах, и нужно отдать должное власти, вот тоже Министерство обороны, буквально через один день, после того, как начались эти все беспорядки, значит, сделал очень серьезное внушение всем военкомам. Ну, а с точки зрения того, о чем вы сказали, я здесь согласен с тем, что, конечно, сказавши «А», нужно говорить «Б». Ну, смотрите, вот даже сейчас по поводу уплаты налогов за тех, кто мобилизован. Ну, вот наша налоговая служба ничего у нее не придумала, ну, пускай там кто-нибудь из родственников может заплатить. С какого перепуга? Даже ближайший родственник, да, там брат или еще кто-то, каждый должен платить за себя. Я имею в виду, прежде всего, имущественные какие-то платежи. И в этой связи совершенно очевидно, нужно освободить от уплаты всех налогов тех, кто мобилизован. Более того, если мы говорим о кредитных каникулах, которые уже сделаны, это каникулы вам позволят не выплачивать ежемесячные платежи. А не справедливее ли было, если тем, кто сейчас либо добровольцем, либо по частичной мобилизации воюет, и защищает будущее человечества и русский мир, вообще гасить за счет банков ежемесячные эти платежи, то есть списывать эти кредиты. Мы предлагали в целом, допустим, вариант, один предлагали полностью простить эти кредиты, амнистировать. Ну хорошо, давайте так, вот пока человек находится во время боевых действий, частично мобилизованный, вот ежемесячные его платежи давайте значит, поручим гасить банкам, не разоряться. Потому что банкам у нас, доброе наше Министерство финансов, и так всегда при любом кризисе очень хорошо помогало. То же самое мы предлагаем сделать и там, по ипотеке, и со всеми другими платежами, потому что это было бы справедливо. И вот такую инициативу буквально на в конце прошлой недели мы внесли в Государственную Думу, будем на ней наставить. И трибуны Государственной Думы, я тоже об этом говорил, что каникулы – это хорошо, но честнее и справедливее будет, если мы просто обяжем, пока человек выполняет свой воинский долг, эти платежи, чтобы банки гасили, а не оставляли повешенными и потом, после завершения каникул, чтобы люди опять их не начали.
Но, Сергей Михайлович, Центральный банк уже 2 недели назад дал разъяснение, что он рекомендует банкам давать кредитные каникулы. Все это на усмотрение самих банков. Поэтому, ну, а принципиально, что может в этой связи сделать парламент? Более того, ну, есть вероятность, что просто ваши коллеги из других партий могут и не поддержать это решение, и в итоге получится, что громкие слова сказаны, а вот то самое единодушие, о котором мы с вами вначале говорили, что как бы... Если гражданин идет, отдает свой долг гражданина, то Государственная Дума остается в стране, банки остаются в стране, форму ему покупает мама на пенсию, потому что ему компенсировать не будут, потому что якобы на складе все есть по отчетам, а по факту куда-то делись жилеты. И получается, гражданин сам по себе на фронте, а все остальные сами по себе.
Ну, так категорически не должно быть. И я напомню, что 17 октября в Государственную Думу приходят представители руководства Министерства обороны, и в закрытом режиме у депутатов очень много вопросов, в том числе вот по экипировке. Да, потому что я же уже тоже внес предложение, и наша фракция внесла законопроект. Но смотрите, вот Москва готова ежемесячно платить 50 тысяч рублей мобилизованным. Кто-то единовременно платит 100 тысяч рублей, кто-то 200, кто-то 300 тысяч, а у какого-то субъекта федерации ни копейки нету. И получается, ты призван, значит, из одного субъекта федерации, тебе субъект федерации какие-то деньги готов выплачивать, а другому нет. Это неправильно.
нужно обязательно всем одинаково. И мы считаем, коль скоро пришлось закупать самим те же бронезащиту, аптечки и много-много другое, а где-то прямо и форму, наверное, было правильно 1500 каждому выдать, так, чтобы хватило на всю экипировку, еще бы оставили семье денег, потому что там тоже возникают проблемы. И я уверен, что мы в конце концов какой-то единовременной вот этой разовой выплате придем. С точки зрения позиции других фракций, здесь понятно, есть разные предложения, но мы найдем общий знаменатель, потому что все прекрасно понимают, что люди, которые призваны, люди, которые добровольцы, они выполняют святой свой долг, защищая всех нас. И в этой связи жалеть здесь денег, а с точки зрения позиции Центробанка, да, ну, начнем с того, что Центробанк так и не сказал, почему он профукал 300 миллиардов долларов, который настоятельно прямо убеждал всех нас, вы что, вы ничего не понимаете, вы популисты, нужно хранить в самом надежном месте, это Лондон. Ура! Украли деньги, никто не ответил, и бред это продолжается. Поэтому, и опять же, я не случайно сказал, банки абсолютно спокойно погасят все эти кредиты. Потому что, вы же сами знаете, как только любой финансовый кризис, что первое предлагает Центробанк, а давайте-ка 1,5 триллиона рублей дадим нашим банкам. Уж бедные несчастные, прямо все обеднели, перебьются. И в этой связи я не сомневаюсь, что мы консенсус среди депутатов Госдумы по этой теме найдем.
Сергей Михайлович, да тут, в общем-то, никто не прибьется, потому что уже сейчас крупные банки просто повышают ставки на будущую ипотеку, закладывая изначально отсутствие или снижение прибыли от тех кредитов, которые будут отсрочено оплачивать мобилизованные. Вот и все. Поэтому как бы, ну...
На самом деле, зря есть. Они это делают, и нужно бить по рукам, и будем бить по рукам. Потому что, ведь называя вещи своими именами, вот вы так правильными финансовыми терминами сказали, хотят нажиться на людях, причем не просто на людях, а на людях, которые с оружием в руках будут и спокойствие защищать, в том числе этих банкиров и членов их семей, перебьются. И вот почему. Дело в том, что я уже тоже направил Мишустину предложение, чтобы категорически запретить повышение любых ипотек. Да, потому что сегодня банки опять ищут, как бы где-то, значит, подзаработать, вместо того, чтобы наконец-то начать раскошеливаться. И я вас уверяю, что денег хватает, и когда у нас главная прибыль банков и якобы благополучие всей финансовой системы, это ошибочная позиция, в том числе ошибочная позиция Центробанка. И здесь ничего с ними не случится, со всеми банками. И, как называется, основными в лице там Сбербанка, Газпромбанка, ВТБ и так далее. И другими региональными с абсолютно спокойным состоянием, они не повышая никаких ипотек, не повышая процентов, выплатить тем, кто мобилизован и кто добровольцем сейчас находятся на фронтах, ежемесячные платежи.
Сергей
это
Михайлович,
не такие огромные деньги.
Поняла, только просто чисто физически. Вот вы говорите, надо бить по рукам, мы будем добиваться. А кто физически придет к Грефу и будет ему бить по рукам, не повышая ипотеку? Как вы это себе представляете?
Закон. Когда я говорю бить по рукам, это закон, который обязывает. Да, и Центробанки обязывают все банки делать таким образом, как прописан закон. А если нарушаешь закон, тогда ты отвечаешь вплоть до уголовной ответственности. Вот и все. И я когда говорю, чем бить, законом. Именно законом нужно бить по рукам. И мы это собираемся делать.
Давайте после новостей продолжим. Сергей Миронов с нами, глава партии, руководитель фракции «Справедливая Россия за правду» в Госдуме. 7373-948, телефон прямого эфира. СМСки все ваши вижу. Сейчас, пока будут новости, выберу наиболее актуальные вопросы для нашего гостя. И после информационного выпуска через 3 минуты продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Сергей Миронов с нами, председатель партии, руководитель фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», там есть трансляция. Ютуб-канал «Говорит Москва», там тоже трансляция присутствует. Несколько вопросов я предлагаю, Сергей Михайлович, в режиме блиц, потому что много нападало от наших слушателей. Так, сейчас скажу, что можно сделать, чтобы освободить, дать отсрочку отцам в семьях, где где воспитываются дети-инвалиды, потому что даже если ребенку больше 18 лет, а он, соответственно, самостоятельно не может элементарно выполнять, то, соответственно, потеря кормильца и отправка его на фронт – это чревато для всей семьи.
Мы внесли, как я говорил, законодательную инициативу, там так гласит: если в семье ребенок инвалид до 18 лет, либо инвалид с детства. Вот если инвалид с детства, тогда без ограничений по возрасту мы считаем, что мужчина, ну, понятно, речь идет о мужчине, его не нужно призывать в армию.
Его не нужно призывать в армию. Еще, с вашей точки зрения, есть ли будущее у, например, законопроекта получения вне очереди постоянного жилья участнику СВО, супруг-контрактник?
Я считаю, что это наша инициатива, и мы считаем, что обязательно это нужно делать. Вы знаете, многие вещи, которые мы вносили и которые мы всегда рекомендовали, вот до этого года, они были абсолютно такими бесперспективными. Сейчас я вижу, что ситуация меняется, и я уверен, что перспектива такого законопроекта есть.
А что меняется в ситуации?
Меняется отношение к людям. Послушайте, мы же с вами понимаем, что около 80% граждан нашей страны поддерживают президента и поддерживают проведение специальной военной операции. И очень желаю скорейшей победы нашим воинам. В этой связи, наверное, логично будет со стороны государства, которое понимает, как к руководству страны относится большинство граждан нашей страны, ответить взаимностью. Ну, например, я считаю, что можно было бы пересмотреть тот самый антинародный закон о повышении пенсионного возраста. Самое время. И никуда бы не делось. Я просто напомню уважаемым радиослушателям замечательной радиостанции «Говорит Москва», ведь когда 3 года назад принимался этот идиотская норма о повышении пенсионного возраста, нас уверяли, что не хватает в пенсионном фонде 350 миллиардов рублей. А ничего, что триллионы ежегодно из бюджета мы в пенсионный фонд направляем. Ребята, так 350 или триллионы – это обязанность государства. И пенсия – это обязанность государства по Конституции. При чем тут пенсионный фонд? При чем тут его проблема? И возвращаясь к вашему вопросу, меняется отношение. И мы видим, что медленно, но верно появляется реальность того, что многие правильные, здравые идеи о поддержке граждан, которым очень-очень тяжело, не банки нужно поддерживать. Даже не всякие замечательные инфраструктурные проекты, прежде всего граждан, в том числе исходя из прагматики, памятуя о главном законе экономики, что платежеспособный спрос – главный движитель экономики. Если у людей будут деньги, заработает экономика.
Но тогда
поэтому
экономика...
я считаю, что такие инициативы, они сейчас имеют перспективу.
Сергей Михайлович, хорошо, но просто важно понимать, наверное, что и экономическая модель развития государства уже должна быть трансформирована каким-то образом. Здесь Центральный банк дает оптимистичные прогнозы по росту ВВП, по инфляции 11-13%, но возникает вопрос, экономика, она перестраивается или экономика все-таки выжидает в надежде, что все вернется на круги своя и заживем как прежде?
Спасибо. К сожалению, пока экономика, ну, например, в лице нашего министра финансов, в лице министра экономического развития, в лице руководства Центробанка явно выжидает. Я сейчас скажу парадоксальную вещь. Я всегда критикую Центробанк, госпожу Набиуллину, но сегодня уже даже госпожа Набиуллина, руководство Центробанка, какие-то вещи начало понимать, в отличие от нашего министра финансов. Да, потому что жизнь заставляет. И министр финансов жизнь заставит понять, что вести дело к этой кубышке, так называемому налоговому маневру, это полное безумие. Это расписаться в своей недееспособности. Uh-huh. Министр финансов, который не знает, что с деньгами делать, он знает только в кубышку, да еще желательно в Лондон, чтобы опять простите, сперли, я по-простому, по-народному скажу. В этой связи все-таки вот я вижу, какие идут подвижки. Я не скрываю, я об этом говорил публично. Я очень надеюсь, что этой осенью мы увидим серьезные кадровые перестановки, в том числе и в правительстве, и, возможно, в Центробанке. Потому что, конечно, нужно менять всю нашу экономическую и социальную политику. И так жить, как мы жили до 24 февраля, больше жить нельзя. А есть те, вы абсолютно правы, есть те, кто считает, переждем, как-то перемирится, тут обратно вернется все на круги своя. Вот когда президент, выступая в Кремле на подписании договоров о вхождении новых четырех субъектов федерации, он же сказал очень правильные слова. Он, правда, сказал, обращаясь все скорее к международному сообществу,
так жить, как раньше, больше нельзя и не будет. Но я абсолютно убежден, что это в том числе и касается нашей внутренней политики.
Наши, ну хорошо, но вы говорите, что там кадровые решения, при этом та же самая Эльвира Набиуллина, которую вы критиковали, она принимала такие решения, за которые вы сейчас, в общем-то, даже и готовы ее поддержать и похвалить в какой-то степени.
Я с пониманием отношусь к тому, я считаю, что все равно руководство Центробанка нужно менять, но просто я вижу, что сегодня, когда уже у них звучат более здравые мысли, чем у нашего министра финансов, я просто даю должное, что там, видимо, что-то тоже начинают понимать. А скоро придется понимать совершенно по-другому. Я очень надеюсь, что другим людям.
А пока вы считаете, что это какой-то саботаж? Или...
Это не саботаж. Или это, ведь смотрите, да. Ведь в конце концов мобилизацию давным-давно может сделать голова. Все, крест поставлен на этой либеральной идее. Вот эти все либеральные вещи, его величество, невидимая рука рынка, все растает по своим местам, в карманах шарило 30 лет у граждан нашей страны, а у некоторых наших чиновников 100% это невидимая рука рынка пошарила в голове. И отсюда, значит, все извилины оттуда убрала. Все, значит, по-другому нужно жить. По-другому нужно выстраивать все отношения, прежде всего, государства и граждан этой нашей великой родины России. А те, кто сейчас пытается все еще цепляться за вот эти идеологемы либерального рынка, это все вчерашний день, и все это должно уйти, желательно в том числе с носителями этих идей.
Ну, подождите, а как бы, ну, либералы будут перестраивать рынок? Ведь никто, и президент России, кстати, не говорит о том, что бой либералам и прочее.
Либералы сами перестраивать не будут. Так. Должны прийти государственники. Послушайте, вот у нас есть академик Глазев, да, Сергей Юрьевич. Вот блестящий человек, который все понимает, все четко пишет, значит, и
кроме абсолютно здравые вещи. А кроме Глазьева
и такие, кстати, вы знаете, Российская академия наук, экономический блок, там все четко тоже понимает, что, например, нужно полностью менять всю нашу налоговую систему, что в конце концов нужно с потребления брать, а не с ресурсов, да, и не с тех, кто на себе, как говорится, везет. Вот смотрите, я приведу пример. Опять правительство говорит так скромненько. Вы знаете, придется с 1 декабря на 9% повысить тарифы на ЖКХ. Мы говорим, стоп. А как же закон, что один раз в год это можно делать, и мы договорились, что это всегда будет 1 июля и на уровне больше, чем инфляция. Там говорят, ну, вы знаете, а мы на будущий год не будем повышать 1 июля. Но эти сказки мы слышали 1000 раз, когда повышались акцизы на ГСМ и обещало правительство, а мы зато отменим транспортный налог. И что? Акцизы как повысились, так и повышены есть, а транспортный налог никто не отменил. И в этой связи я уже написал Мишустину письмо. Давайте дурака не валять. Давайте людям это ударить по карману. Это и платежеспособный спрос в целом по стране минимум на 1% уменьшится. Зачем это делать сейчас в этих условиях?
Ну, потому что денег не хватает.
Сами либералы, они ничего сделать не смогут, должны это делать другие люди.
Должны делать другие люди. Но при этом вы называете фамилию одного Глазьева, и, как кажется, все-таки, ну, то, где он сейчас находится, видимо, ну, скажем так, это следствие того, что его конкретные идеи не находили отклика. И в итоге, получается, у нас либо Белоусов с Силуаном, либо Глазьев, а посередине как-то кто-то есть?
Есть еще и посередине, просто не буду все фамилии, как говорится, все параллели
называть. Это тайна за семью печатями.
Но дело в том, что вы абсолютно правы. Да? Поэтому Глазьев и не удел, потому что, правда-то, глаза колят. Ни один экономист в трезвом уме и здравой памяти не может ничего против сказать те позиции, которые Сергей Ильич высказывает. Uh-huh. И в том числе, я не случайно говорю, не называя фамилии, да, но все ведущие экономисты Российской академии наук, они четко тоже понимают, что правда на стороне Глазьева. И в этой связи, когда мы говорим о смене вообще всего курса экономического и социального в том числе, конечно, это должны делать другие люди. Эти люди, которые сейчас руководят Центральным банком и экономическим блоком в правительстве, ничего не сделают.
Ну, а политическая, с вашей точки зрения, все-таки политическая элита, к коей вы тоже относитесь, есть понимание того, что люди, которые будут возвращаться после проведения специальной военной операции, будут ротироваться, они будут возвращаться в свои небольшие депрессивные населенные пункты, и, соответственно, они уже с этими людьми нельзя будет не считаться, потому что в какой-то момент какой-нибудь чиновник ему скажет, ну, не я тебя посылал, а ты сиди спокойно, так. Он просто не будет спокойно сидеть, потому что это все трансформирует политический вообще ландшафт в стране целиком.
Знаете, я сейчас сделаю неожиданную вещь, я вам поаплодирую. Вот то же самое я и говорю. Вы абсолютно правы. Да? И когда я говорил, например, а давайте вообще, зачем нам было проводить единый день голосования вот 11 сентября? Давайте дождемся тех, кто сейчас воюет. Вот где куется будущая элита. И действительно, вы абсолютно правы. Они спросят. И не случайно Никита Сергеевич Михалков на вручении награды очень четко сказал. Именно так и сказал. Вы знаете, они вернутся, и у них будут вопросы. И на эти вопросы нужно будет отвечать. Вот этим чиновникам, которые там, значит, за цифрами людей не видят, а люди будут спрашивать и задавать очень серьезные вопросы. И это действительно так. И поэтому я абсолютно не сомневаюсь, что у нас впереди большие перемены. И большие позитивные перемены для всей нашей страны. И, кстати, могу сказать, и для всего человечества. Потому что весь мир сегодня смотрит на Россию. Многие, даже, так сказать, не открываясь и не говоря пока, да, но смотрят, а, выстоит, победит ли. И когда победит, а мы победим обязательно, а какой курс, в том числе у себя, да, будет проводить Россия? Насколько это по душе будет всем остальным людям во всем мире? И здесь мы тоже не должны подвести. Я уверен, что такие позитивные перемены обязательно будут.
А другой момент. Периодически каждую пятницу или через пятницу Министерство юстиции выкатывает, публикует новый список иностранных агентов. Среди прочих сейчас там писатель Дмитрий Глуховский оказался, рэпер Оксимирон, кстати, и некоторым депутатам Государственной Думы как раз нравилось его творчество, говорили, что трогать его не надо, но все равно Минюст его тронул. Вот этот список иноагентов, он сейчас как бы сам себя не девальвировал ли? Ну просто, ну кого вот, еще?
Если вы отслеживали, я в свое время высказывался и повторю свою позицию. Я абсолютно убежден, что вот этот, то, что такой, скажем, лейбл, значит, иноагента, он нужен, это абсолютно правильно. Но присуждать его должен суд, а не Министерство юстиции, при всем моем к нему уважении. Да, только суд должен взвесить все обстоятельства, принять решение. Да, этот человек финансируется, и по тем или иным основаниям он является иноагентом, и давайте теперь при всех там напечатках всегда будем делать эту ссылку. Не Министерство юстиции, иными словами, не чиновники это должны делать. И в том числе, например, уважаемая радиостанция «Радио Балтика» и соответствующее агентство «Балтика» было зачислено в иноагенты. Я возмущался сразу же, потому что знаю прекрасно этих ребят, моих земляков, и абсолютно уверен, что никакие они не иноагенты. Вы назвали фамилии Дмитрия Глуховского, Оксимирона, но я не поклонник рэпа, ничего не могу сказать о творчестве Оксимирона. А вот Дмитрий Глуховский, очень жаль, что он занимает такую позицию, потому что талантливейший писатель. Талантливейший писатель, вы знаете, я совсем недавно прочел, по-моему, одна из последних его книг «Пост». Ведь он же очень талантливый, но это даже не сарказм. Это он же, ведь помните, да, Библии, в начале было слово. Так. И он гениально придумал, что именно словом Россия, Москва, наказывает всю провинцию. Ну, я не буду пересказывать сюжет этого фильма, вообще книги, пост, да. Но вот обидно, конечно, что он занимает такую позицию. Думаю, может быть, как человек талантливый, со временем он разберется, на чьей стороне правда. Но, тем не менее, моя позиция остается прежней. Я считаю, что не Министерство юстиции определять, кто является иноагентом. Это должен решать суд. В суде, в том числе, те, кого хотят назначить иноагентом, должны иметь право защищаться, доказывать, что, допустим, у них нет никакого финансирования. А если там, как, например, в случае с агентством Росбалтика, кто-то получил какую-то премию зарубежную, да, но это же, слушайте, это же смешно, это же не финансирование.
Но это закон, который принимала Государственная Дума, и в том числе, насколько я понимаю, ваша партия. То есть Минюст следует строго
закону. Не голосовали за это.
То есть вам мы в базе не нравится закон?
Позицию, да. Угу. Мы считаем, что нужно, мы и тогда и говорили сразу же, нужно это сделать, чтобы это было по решению суда, не Министерство юстиции.
Но смотрите, хорошо, Минюст там находит какую-то, не знаю, 1000 рублей, 100 тысяч рублей какие-то к этому привязывается и так далее. Но все же прекрасно понимают, что, скорее всего, это не про 1000 или 100 тысяч рублей, это про ту критику, которую высказывают те или иные люди. И возникает вопрос, не движемся ли мы к тому, что наказывать будут за мысли преступления?
Ну, этого очень бы не хотелось. Я абсолютно убежден, что сегодня, когда страна находится в противодействии всему миру, прежде всего блоку НАТО, конечно, ножи втыкать в спину своей стране – это подло и неправильно. И здесь, конечно, всегда нужно то, что называется самоконтроль. Uh-huh. Я не буду говорить слово самоцензура, особенно у людей публичных, так называемых инфлюенсеров, всегда должен быть сам себе должен быть центром. Но ведь действительно вы правильно сказали, что формально с точки зрения вот причисления к иноагентам это именно получение финансов из-за рубежа. Да, но вот я поэтому и убежден, что только в суде можно, где всегда есть защита, где можно не просто, ведь Минюст же никого не приглашает, он просто публикует, как вы сказали, чуть ли не каждую пятницу, списки, почему тот или иной там творческий человек или какое-то агентство информационное, либо еще кто-то причислен к иноагентам, но остается только гадать. А на самом деле это должно быть открыто, публично, и, как я уже сказал, именно через суд.
Именно через суд. 7373948, пару звонков успеем принять. Здравствуйте, Сергей Алексеевич, слушаем вас, пожалуйста.
Добрый день.
Да.
Сергей Михайлович, скажите, вот когда значительное количество изменений в основополагающие нормативно-правовые документы, которые непосредственно связаны с организацией обеспечения мобилизации самой специальной операции, и все эти изменения вносятся непосредственно в ходе боевых действий, это нормально?
Спасибо.
На самом деле, ведь никто не знал, что будут боевые действия, да, и мобилизации частично никто не ожидал. Но коль скоро мы видим, с какими огрехами она проводится, конечно, нужно поправлять. И коль скоро это делается на основании закона и либо других нормативных актов, я считаю, что абсолютно нормально и справедливо вносить эти изменения, и здесь нет ничего катастрофического.
Здесь нет ничего катастрофического. 7373948, это телефон еще прямого эфира. Так, сейчас скажу. Говорить признанному художнику, что он не совсем талантлив, потому что он не с линии партии, ну, это по меньшей мере странно. Не получится ли, скажем так, как у нас будет трансформироваться под влиянием еще списков иноагентов, с вашей точки зрения, наша культурная среда?
Но если человек слушал меня внимательно, я же сказал, что, например, Дмитрий Глуховский безумно талантливый человек. Да, никто в таланте его не обвиняет. Угу. Здесь, по-моему, человек перепутал. Речь идет не о таланте, а о позиции. И если эта позиция, в том числе, подпитывается деньгами из-за рубежа, вот те нормы, по которым можно и нужно причислять того или иного, в том числе творческого человека, к иноагентам. Но с моей точки зрения, я сейчас повторю, это обязательно нужно доказывать в суде, а не по решению Минюста.
7373948, давайте еще вас послушаем, и все. Здравствуйте, алло. Коротко,
здравствуйте,
пожалуйста.
Сергей, да. Сергей Михайлович, ну я с большим интересом прослушал вашу пламенную речь.
Да,
но
коротко,
вот,
пожалуйста.
Призывы, кстати, что нам надо радикально менять систему, экономический строй наш. Вот, вы помните, как в 90-е годы аналогичные призывы были, там, что надо менять систему, вот, и что мы в результате получили?
И что получили?
Мы не проработали юридическую базу тогда как следует. Вот сейчас, вот вы все-таки законодатель, вы депутат Госдумы. Вносите ли вы сами лично и ваша партия в целом вклад в создание нового законодательства для новой экономической и политической системы, на которую мы должны перейти?
Спасибо. Коротко, пожалуйста, Сергей Михайлович.
Спасибо за ваш вопрос. У нас есть наш экспертный совет, ведущие экономисты Российской академии наук, в том числе, кстати, и Сергей Юрьевич Глазев, приходят к нам, и мы вырабатываем в том числе новую налоговую систему. Новые все параметры будущей экономической и социальной политики нашей страны. Мы над этим работаем, и мы готовы предложить целую концепцию.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Михайлович, что были с нами. Приходите еще. Сергей Миронов был с нами, председатель партии, руководитель фракции «Справедливая Россия за правду» в Госдуме. Это была программа «Умные парни». Я к вам завтра вернусь. Всем хорошего вечера.